Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Сегодня пятница. Как всегда, у нас в студии в этом часе глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО и главный редактор журнала «Фома» Владимир Романович Легойда. Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин Михайлович.
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 1996 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «Фома». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Я бы хотел, чтобы мы сегодня в начале программы оттолкнулись от той беседы, которую вели в прошлую пятницу. Мы разговаривали о ваших абитуриентах,
да?
Я сейчас напомню,
да.
Ваших абитуриентах и об их перлах, которыми вы делились в соцсетях. Там, в частности, не все, многие не знали, кто написал «Архипелаг ГУЛАГ», и некоторые затруднились с ответом, в каком городе происходит действие трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». Самый популярный ответ был Лондон. И мы говорили об этих фоновых знаниях, нужны они, не нужны, почему мы говорим, что они нужны, и без них нельзя. И ваш тезис был таков, что, конечно, можно себе представить мир без Шекспира, без искусства, без архипелага ГУЛАГ, но вам в таком мире было бы жить скучно. Не хотелось бы вам жить в таком мире. Это такой некий полемический прием вот ответа на вопрос, зачем это нужно. И мне показалось, что там еще была у нас одна тема, которая только по касательной возникла. Может быть, о ней стоит говорить подробнее. Тема, которая вырастает из евангельского тезиса «Единый есть на потребу». Ведь и вправду можно себе представить мир не только без искусства, но и без самых, казалось бы, таких утилитарных вещей, вообще без вещей, потому что, ну, по большому счету, так специально огрубляя, кроме молитвы нам для спасения и таинств, да, церковных, нам для спасения ничего не нужно. И, наверное, то, что я сейчас озвучил, это некое, может быть, лишенное какого-то равновесия понимание евангельской максимы «Единый есть на потребу». Вот как здесь, в этом смысле, вам кажется верным рассуждать, допустим, сопоставляя вот весь мир духовной, собственно, культуры, весь мир просто художественной культуры?
Вы знаете, здесь, конечно, вот из того, что я слышу, и то, как я воспринимаю вот ваш вопрос и эту тему, здесь тема не одна, а здесь и вопросов много, и тем много. Я, может быть, тогда попробую как-то вот с вами вместе порассуждать на то. На вот...
Можем коснуться всех.
Да, давайте попробуем. Ну, во-первых, понимаете как, вот тезис о том, что нам кроме молитвы там ничего не нужно, ну, понимая под молитвой, допустим, весь комплекс, вот, собственно, погружение в духовную жизнь, да, вот молитва, скажем, в таком максимально расширительном смысле, кроме молитвы, там, кроме Евангелия, кроме стремления к Богу, да, вот в этом смысле. Это ведь и да, и нет, потому что, смотрите, Священное Писание говорит о том, что когда изменилась, когда, собственно, возникает та жизнь, которую мы знаем, человеческое, а это после, так сказать, изгнания из Эдема, да, то мы другое просто не знаем. Мы, вот, у нас есть описание Адама и Евы, но мы понимаем, что оно, в общем, не рисует в деталях, как все это было, и, но при этом мы можем понимать, что это был другой мир, потому что это был мир до культуры. Все то, что называется человеческой культурой, в раю мы не видим указаний на то, что она там существовала, то, что мы сегодня культурой называем. То есть созданный человеком мир, да? Мы видим там некую иную гармонию, иные отношения с Богом, с сотворенным Богом миром и так далее. Вот. И поэтому ключевым моментом, соответственно, является, каким Господь сказал, что Господь сказал, когда, собственно, возник вот этот мир, который мы с вами уже знаем. А сказал он, что человек будет в поте лица добывать свой хлеб. То есть, ну, да, хорошо, мы можем, наверное, даже прийти к выводу о том, что это не является условием спасения, но это является условием существования в этой жизни, причем условием, которое сам Бог определил. А как только мы... Значит, что значит «в поте лица добывать свой хлеб»? Это же труд, опять же, в самом максимально широком смысле этого слова. А труд, который и создает мир культуры. Труд не только, который вот, хлеб как хлеб, да? Вот, но я думаю, чтобы мы позволительно говорить вот о всем этом, обо всем этом пространстве, и тогда возникает вопрос, а каким будет это пространство? И тогда возникает еще один интересный момент. Вот если теперь резко перепрыгнуть в область культурологии, там, истории культуры, философии культуры, ну, истории в большей степени, то у современных культурологов существует такой тезис о том, что религия есть культурообразующий феномен. И вот получается, что существует непосредственная связь того, о чем мы с вами говорим, единого на потребу, и проекция этого единого на потребу не в вечность, то, что нам нужно, да, а вот в нашу бытовую жизнь. Ведь посмотрите, откуда вообще фраза «единое на потребу»? Это история с Марфой и Марией, да, что «Марфа, Марфа, ты, говорит Христос, печешься о многом, но есть единое на потребу». Но, насколько я понимаю, доминирующее толкование этого момента говорит нам о том, что Христос не осуждает попечение Марфы. Он не говорит о том, что «Марфа, ты делаешь не то», или «это делать нельзя». Он просто говорит, что ты действительно о многом заботишься, но надо давай понимать, что вот главное у нас одно. Но да, вот весь контекст и все толкователи мне известны, они не говорят, что это осуждение Марфы. Да? Как раз-таки служение и Марфы, и Марии благословляется Христом. Поэтому, конечно, а тут тогда возникает вопрос, какой это будет мир? Да? Возможен ли мир... устремленный к Богу без там, условного Шекспира, без там, икон Рублева, без храмов, без других памятников, там, шедевров архитектуры. Ведь все это очень тесным образом переплетено. Вот. И почему мы тогда порой, там, может быть, излишне ностальгируем, а порой вполне аргументированно говорим об изменениях культуры и о том, что культура потеряла вот с исчезновением религиозной доминанты, которую мы видим, допустим, когда-то в прошлом. Да? Поэтому здесь, мне кажется, отрицать эту связь невозможно. Это что касается вот такого ну, внешнего проявления. Что касается внутреннего, вы знаете, вот хорошо известный, наверное, многим нашим слушателям американский миссионер и апологет 20 века иеромонах Серафим Роуз, который как раз-таки вот много говорил и писал, и известен, опять же, своими довольно, ну, в каком-то смысле, может, даже жесткими взглядами в оценках каких-то явлений, связанных вот с культурой. При этом он ведь, например, был большим поклонником классической музыки, и ему принадлежит, если не фраза, то мысль о том, что перед тем, по-моему, я могу сейчас ошибаться, но точно вот мысль, я встречал этого отца Серафима вот в рассказах о нем, мысль о том, что перед тем, как обожиться, нужно очеловечиться. Да? А очеловечивание это и есть вот как раз-таки вот в том числе. Да? Это и нравственность определенная в плане отношений к другим людям. Вот, и это, конечно, вот пространство культуры. Да? Вот тот же отец Серафим, например, очень любил Баховская и Хаба Генук, да. Ну, правда, это прямая, так сказать, евангельская тема. Это, ну, вот, но тем не менее, я имею в виду в этом произведении. Вот, поэтому я думаю, что здесь, конечно, разорвать эти вещи невозможно. Другое дело, что если мы говорим о каком-то там отшельнике, которых, ну, вот и когда-то было, наверное, много, и сегодня они есть на том же Афоне и прочее, но, и, может быть, еще в каких-то местах, но, в принципе, я думаю, что здесь вот нет такого какого-то тотального разрыва. Ну, вот, а если теперь уже говорить, вот, может быть, чуть-чуть от темы отойти, которую вы сейчас обозначили, но которую в прошлый раз мы затрагивали, знаете, я просто, как это водится, случайно, а на самом деле, конечно, видимо, не случайно, недавно прочел на одном образовательном ресурсе, который делают, кстати, хорошо известные нам с вами люди, вот, статью о том, что вот, ну, не стыдно признаваться в том, что ты чего-то не знаешь, не стыдно вот, сказать, что я не читал «Улисса», допустим. Да? Вот раньше мы там как-то хорохорились там, не знаю, перед девчонками, друг перед другом, говоря, вот там, а я читал, прочее. Вот, и человек пишет такая бойко написанная, бойко, бодро, интересно написанная статья. редактора, по-моему, какого-то журнала, вот, который говорит, что вот, ну, из того, что я запомнил, говорит о том, что вот у нас вот это, то, что называется эрудицией, на самом деле нередко бывает просто каким-то объемом ненужных знаний. Он приводит в пример, такой замечательный пример своего товарища, который знал все столицы всех стран мира, и вряд ли это знание когда-то ему пригодилось или даже практически помогло, в том числе там, в плане ну, воздействия. Там, так как он смешно там пишет про что? Про то, что девушки из географического факультета там, то ли не были впечатлены, то ли там что-то такое. Вот, и понимаете, вот и я даже где-то вот, увидев ссылку на эту статью в Фейсбуке, написал там, что если оставаться сугубо в рамках приведенных там примеров, то, наверное, с этим можно согласиться. Но вот эта статья, почему я решил там, оставить свою рекламу, марку, потому что она игнорирует ту проблему, которую я пытался поставить, тем, что культура есть пространство смыслов, в котором мы живем, которое помогает нам понимать друг друга, которое помогает нам существовать в одной системе ценностей и так далее. И в этом смысле, понимаете, вот почему... Почему вообще люди изучают, допустим, там, литературу и прочее? Здесь много замечательных ответов, но один из ответов заключается в том, что ну, мы себя опознаем через эти тексты. Да? Почему вообще человек читает, почему мы говорим, что читая книги, мы тоже можем узнать себя, казалось бы, не нами написанные, потому что мы понимаем, от чего мы плачем, от чего мы смеемся, что нас задевает, а что нет. И когда мы с вами начинаем... Ну, то есть это же помогает нам вместе жить, это помогает нам любить, помогает нам сопротивляться злу какому-то и так далее. В этом высокая миссия литературы, если хотите, простите за пафос, но это так. Вот, поэтому можно, конечно, этого ничего не знать, вот, и быть приличным человеком, наверное. Да? В этом нет сомнений. Но вот тут говоря там, и на субъективном уровне, вот хотел бы я, чтобы мои дети не знали там вот всех этих вещей. Нет, не хотел бы. Я хотел бы, чтобы они знали. Но и говоря не на личностном уровне, а на уровне таком вот того, что такое культура, каким будет это пространство. Да, я считаю, что без этих произведений мир будет беднее. Вот. Это не в столице, наверное, не нужны, если ты не хочешь победить в своей игре там, или еще где-то, ради бога. С другой стороны, если кто-то тренирует память, запоминая столицы, почему нет?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. В том, что вы сейчас излагаете, конечно же, есть очень полный, полноценный, разноаспектный ответ на мой вопрос, и в то же время... Мне здесь слышатся новые проблемы, новые вопросы, которые тоже можно было бы, по крайней мере, поставить, потому что, конечно, ответов финальных мы дать не можем, это познание самого себя – вещь бесконечная. Но вот, например, не случайно у вас возник пример Баха, возникло имя Шекспира. Когда мы говорим о вот этой сцепке непреложной, как мы это только что озвучили, собственно говоря, каких-то религиозных задач и задач культуры – в культурном пространстве, я имею в виду, непреложной цепки, нам очень органично приводить в примеры действительно образцы высокой, как правило, достаточно несовременной культуры. Достоевского, Шекспира, все, что уже сейчас принято называть классикой, конечно же, мы понимаем, что это некий высокий образец, который в силу своей именно величины нас отсылает к высоким идеалам, в том числе и приближает к каким-то религиозным размышлениям. А как здесь быть с тем же упомянутым Улиссом, например, или Томасом Манном из совсем другой культурной эпохи, казалось бы, или с просто современными авторами, теми же писателями, и зарубежными нашими, про которые мы пока с такой уверенностью не можем сказать, что это какая-то классика. Ну, конечно, мы можем и про Улисса, и про того же Томаса Манна, например, там, про Кафку, говорить в неком христианском контексте, оценивать их с этих позиций. Это тоже будет тогда работа нашей души в том же направлении. Но здесь все-таки, наверное, такой очевидной сцепки нет. И если эту сцепку, если на нее указывать, то ее нужно как-то обосновывать. Что вы
имеете в виду, сцепки с чем нет? С необходимостью...
Мира светской культуры, скажем так, художественной, и религиозных задач.
Ну, видите как, я-то говорил даже не просто в контексте религиозных задач. Я имел в виду, хотя здесь контекст религиозных задач в каком смысле был? Я имел в виду, что вот... устремленность, ведь ваш вопрос был такой, что вот нужно ли все это для спасения, да? А я просто предложил посмотреть на это с другой стороны, а откуда все это появилось? Оно ведь появилось как проекция вот устремления человека к спасению, но вот в разных, да, то есть люди стремятся к Богу, строят, возводят устремленные к небу храмы, и они становятся энциклопедией, так в том числе и повседневной жизни. И повседневная жизнь, она именно по этим лекалам, так сказать, и рисуется. Да, конечно, здесь нет, вот, может быть, ну, там, если использовать ваше слово «сцепки», просто потому что мы знаем, что, скажем, религия с течением времени, хотя, в общем, относительно недавнего, да, перемещается из центра общественной жизни и, может быть, даже внутренней жизни человека в каком-то смысле на ее периферию, да, если брать вот европейскую культуру применительно к христианству. Но вот эти корни, они ведь не перерезаны абсолютно, да, они все равно, так сказать, так или иначе питают вот это дерево. Вот, а если перестают питать, то оно, на мой взгляд, засыхает. Вот. Поэтому все-таки 20 век и те авторы, которых вы назвали, это все равно авторы, которые находятся вот в этой огромной, в этом огромном смысловом поле, которое создано эллинизмом и христианством. Никуда мы от этого не денемся, да, двумя мощнейшими источниками, вот античной культурой, дохристианской, античной, и вот потом христианской культурой, ценностями, символами, там, метафорами, образами, именами и так далее. Красками, если угодно, представлениями о том, что такое слово, все это, видите, все это вокруг все равно вертится. Когда мы говорим деградация слова, там, обесценивание слова, почему мы так говорим? Потому что в свое время слово было провозглашено ценностью. Оно ведь не это же не закон Ньютона, да? Оно было провозглашено ценностью. А почему? А потому что вначале было слово, слово было Бог, да, и это вот все равно это ввело в культуру представление о слове как о ценности в силу того, что вот есть логос и божественный и так далее. Вот, а поэтому я думаю, что как раз 20 век разорвать с христианством довольно сложно. Я здесь другой вопрос вижу, но он не имеет отношения непосредственно к, вот, к религиозной проекции. Это вопрос о важности классики там, и не классики. Ну, классика на то и классика. Ведь один из критериев, собственно, глубины произведения художественного любого, не самый главный, безусловно, и точно не единственный, ну, точнее, как, безусловно, не единственный и, возможно, не самый главный, это проверка временем. Да, коль скоро вот Улисса первого, то есть Одиссею, читают там тысячелетия, да, то понятно ее ценности. Вот, она заслужила. Да. Вот, как кто, Фаина Раневская, по-моему, пошутила по поводу того, что Джоконда сама может выбирать, кому нравится, а кому нет, уже давно живет. Вот, а, конечно, более молодые произведения, ну, у них просто чисто, так сказать, с точки зрения пребывания во времени нет вот этого аргумента. Вот. Но при этом все-таки те имена, которые вы назвали уже из 20 века, тот же Томас Манн, ну, это, конечно, уже классика прошлого века, наверное, так. Хотя, вы знаете, вот недавно мне встретилось одно рассуждение, оно не бесспорное, но вот остановился, о том, что вот в современной литературе у современных авторов, если не брать вопросы, которые они ставят, а вот именно там стиль, еще какие-то вещи, вот, то они, ну, ничем не хуже, а, может быть, намного лучше, чем эти классики 19 века. Ну, там вот человек говорил, что не по поставленным вопросам, так я это услышал, а вот по каким-то другим вещам. Это тоже возможно так, но это как художники, да, наверное, что вот сегодня, поскольку искусство должно же куда-то двигаться, да, это тоже, это, безусловно, и не наука, с одной стороны, а с другой стороны, там, безусловно, тоже есть движение. Пусть не научный прогресс, но какое-то движение. То есть появляется то, чего раньше не было. Да, ищут художники там, где раньше не искали по тем или иным причинам. И в этом смысле, конечно, наверное, можно сказать, вот смотрите, они это умеют, раньше это не умели. Ну, или там стереотипное представление о том, что вот с точки зрения там стиля, еще чего-то, можно сказать, что Достоевский писал плохо. Да, вот такой, ну, при определенной постановке вопроса такой ответ возможен. Да? Вот. Но это вот, ну, что называется, на подумать.
Но мне кажется, это важный вопрос, потому что существует, ну, какой-то, не знаю, мыслительный такой соблазн сказать, что вот было время, когда были авторы, была эпоха Шекспира, была эпоха Достоевского, вот, которые и вправду могли и могут сегодня нами восприниматься как нечто, сейчас страшное слово произнесу, душеспасительное для чтения, mm-hmm. даже если в неком метафорическом смысле слова брать. А потом проводится некая черта, а вот там, условно говоря, там, например, 20 век, это уже все другое. Это вот уже, поскольку там уже про Бога напрямую, как у Достоевского, нет, это уже что-то, что не есть близкое к... даже то, что не может претендовать на то, чтобы как-то вот быть в том же русле, что и Достоевский. Так, мне кажется, все-таки с вашей точки зрения это такое стереотипное представление, не очень верное, вот такую черту проводить вот до этой эпохи все берем, а после не берем.
Вы знаете, мне кажется, здесь нужно просто с другой стороны смотреть, потому что душеспасительным что-то делает низкие вещи. Во-первых, это делает сам Бог, вот, который может сделать душеспасительным все что угодно. Вот. Вообще,
в случае каждого отдельного человека.
В случае каждого отдельного человека. При этом это же означает, наверное, другая сторона этой же медали, что даже то, что, как сейчас модно говорить, по определению должно служить душеспасению, оно ведь не работает с какой-то магической или научной точностью. Ну, например, Священное Писание. Оно же душеспасительно, безусловно. Но значит ли это, что каждый человек, открывающий книгу, начинает немедленно вот этот путь душеспасения? Нет, не значит. Люди читают Евангелие многие и не получают там того. Вот. Или там, не знаю, посещают службы, но, тем не менее, вот путь их там не становится сразу там легким или еще чего-то. Вот. А при этом какие-то вещи могут стать душеспасительными, которые прямой никакой связи с религией не имеют. И более того, мы же исходим из того, что Бог никогда не оставляет человека, и убеждены в этом, и не может оставить. И поэтому, как бы человек свою культуру не изгибал, как бы он ни загибал, чего бы он ни придумывал, Господь ее всегда... Вот эта душеспасительность, это же просто... Это, знаете как, это верность завету. Вот тому завету, который Бог с человеком заключил. Она нас в этом смысле, нас, христиан, должна, если угодно, успокаивать. Не может человек создать такую культуру, в которой не будет места спасению. Он не может, потому что Господь все равно ее, вот этот изгиб, он будет выпрямлять. Но вы правы здесь, если не в смысле там самого явления культуры вот универсального, а просто применительно каждому конкретному человеку, он любую ситуацию, любой, не знаю, там, текст, там, символ, еще что-то, вот, бытовую какую-то вещь, может обернуть ко спасению человека. Вот. А что касается поисков литературных, здесь немножко, наверное, другая ситуация, но, опять же, она связана скорее с масштабом. Вот я недаром сказал, пример привел насчет постановки вопросов, потому что действительно величие классиков XIX века в том, что они вот в каком-то смысле, наверное, в русской, по крайней мере, литературе, я имею в виду в истории русской литературы и повлияв потом на мировую, они вышли на вершину вот этих вопрошаний каких-то таких колоссальных. Да? Ну и потом... Тут я вслед за нашим с вами учителем Юрием Павловичем Вяземским могу повторить, что, конечно, вот в истории там, национальной литературы все-таки, мне так кажется, как и в жизни человека, не может быть двух молодостей. И коль скоро мы говорим там «золотой век», «серебряный», это не просто метафора, это все-таки определенные, вот, ну, по крайней мере, с точки зрения, опять же, вот этих постановки вопросов. Это, конечно, вот... Мне кажется, что это безусловно так, поэтому, может быть, будет какое-то новое рождение, там, какое-то это, но это будет уже какая-то литература другого типа, что ли, не знаю, другого, может быть, даже народа.
Давайте с уровня такого высокого теоретизирования попробуем чуть-чуть перейти на уровень жизни одного конкретного человека. Я этот вопрос сам себе постоянно задаю и хотел бы им с вами поделиться. Вот я люблю читать книги художественные и разные, скажем так, не только духовные. И часто думаю, а может быть, это такая какая-то вот уловка души, такая лень. Собственно говоря, там духовная литература требует, может быть, как-то больше работы, больше внутренней работы, больше самоотдачи, больше какой-то на тебя ответственности налагает. Ты это немножко так отодвигаешь. Думаешь, ну, я буду читать там то-то, мне нравится, это все культура, даже все, по выражению отца Сергия Булгакова, камни, приносимые для строительства Царства Небесного, что-то такое, mm-hmm. что может нас подвинуть к выполнению религиозных задач. И вот так очень удобно себя успокоить, таким образом эти вещи как бы сочетать. Что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что это может быть так, а может быть и не так. Вот, а может быть и так, и не так, в том смысле, что когда-то, может быть, вы... Ну, я не хочу выступать как духовицем таким или тем более психоаналитиком. Вот, я просто... Ну, условный вы, простите за
конечно.
Такую неловкость невольную. Вот, и тогда человек может действительно читать, ну, потому что ему лень читать что-то более серьезное. Вот, иногда этот же человек может читать художественное, там, не знаю, произведение просто потому, что ну, человек не может все время находиться в одном напряжении интеллектуальном, духовном и прочее. Вот. Может быть, это хорошо было бы, если бы он мог находиться, а может быть, нехорошо, но он не может по факту. Вот. Это все равно как, вот если мою любимую аналогию проводить с занятием спортом, да, то даже понятно, что атлеты, там, спортсмены, они очень много тренируются, больше, чем вот, среднестатистически занимающийся спортом или физкультурой, точнее, человек. Вот. Но даже они не тренируются постоянно. Да? Кстати сказать, а если еще продолжать эту аналогию, то любой врач вам скажет, что если вы хотите заниматься спортом для здоровья, то закройте для себя тему профессионального спорта, потому что он невозможен без травм и так далее. Это не значит, что, конечно, что любой профессиональный спортсмен, он в конечном итоге свое здоровье уничтожает, но это значит, что, в общем, если вы хотите заниматься для поддержания здоровья, а не для каких-то вот выдающихся результатов, то вы должны соблюдать тоже определенную, так сказать, меру. Аналогия неполная, и как любая аналогия, тоже в чем-то ущербно, но я думаю, здесь тоже нужно, так сказать, понимать эту историю. Более того, есть то, о чем мы с вами уже начали говорить, так вскользь сказали, что вот эта мысль отца Серафима, по-моему, отца Серафима Роза, что прежде чем обожиться, надо человечество. То есть, если, опять же, вернуться к аналогии спортивной, да, то прежде чем стать олимпийским чемпионом, там, я не знаю, по легкой атлетике, надо хотя бы привести вес в норму. Да? Вот, и здесь, опять же, та же литература, не специальная духовная, а может быть научная или художественная, она тоже может помочь. Вот тут еще ведь во многом, тут ну, миллион зависимостей, для чего человек читает, да, он, что он читает. Потому что, вот, скажем, с одной стороны, это безусловно так, скажем, художественная литература, как, скажем, кинематограф, ну, другие виды искусства, все равно это уход из мира. Да? Я вот могу сказать честно вам и нашим уважаемым слушателям признаться, что вот я, например, фильмы там смотрю или книги какие-то художественные читаю, иногда в том числе для того, чтобы вот из потока повседневности и вот этих проблем, которые давят на нас, просто уйти, потому что, естественно, ты вот смотришь кино, ты на 2 часа из этого вышел, ты читаешь книжку, ты на несколько часов из этого ушел, ты погрузился в другой мир. Это одна сторона вот, взаимодействия жизни человека, так сказать, в искусстве. Вот. А другая сторона заключается в том, что, конечно, вот это тоже в вашем вопросе или в этой теме, которую вы обозначили, есть. Искусство разное, и оно на человека по-разному влияет. Как замечательно, как сказала одна искусствовед современная, что искусство может влиять на уровне головы, может влиять на уровне сердца, может влиять на уровне половых органов. И вопрос, конечно, чем вы питаетесь, да? Что вы смотрите, да? К чему привыкает ваше зрение, зрение вашей души, зрение вашего разума. Конечно, если вы читаете, я не знаю, там, какие-то вещи постоянно, которые не требуют особого напряжения, и, в общем, да, то ну, это точно так же, как фастфуд.
Это «Светлый вечер» на Радио Вера. Я напомню, сегодня, как всегда, по пятницам у нас в гостях Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. В студии Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на Радио Вера.